В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии первый председатель Государственной Думы России Иван Рыбкин и Виктор Шейнис, депутат трех созывов Государственной Думы, представитель...
Двух все-таки, да?
Двух созывов. Вот. И представитель партии «Яблоко», член Федерального Совета. Телефон наш 8 800 222 12. Ведет эту передачу Михаил Соколов, так что звоните нам, задавайте свои вопросы. Еще есть номер для смс-сообщений, +7 903 743 2801, тоже можно задать свои вопросы. А говорим мы сегодня о юбилее Конституции и юбилее выборов в Первую Государственную Думу России. Так что 20 лет назад Россия на почти свободных выборах избрала себе парламент, кстати, избиралась не только Государственная Дума, но и Совет Федерации первый и единственный раз, и неплохой, кстати, был Совет Федерации тогда. Вот, ну и вот сейчас мы поговорим об уроках этого времени, насколько, собственно, вот этот документ, основной закон страны, определяет ее жизнь. Все-таки такое есть ощущение, что наличие Конституции даже неплохой с точки зрения многих экспертов, совсем даже не препятствует политической деградации, которая, по мнению, опять же, многих других экспертов, происходит в России в последнее время. Ну, давайте начнем с Виктора Шейниса. Виктор Леонидович, вы участвовали в создании Конституции, правда, сначала это была другая Конституция, ну вот, что у Ельцина получилось, то получилось. Что вы думаете вот об этой метаморфозе? Есть основной закон, в нем есть и права людей, и довольно много всяких позитивных характеристик, а политическое пространство свободы в России сокращается в последнее время.
Вы знаете, если говорить коротко, то, в общем, вы уже практически все сказали.
Нам стоит только разойтись.
Была хорошая конституция, скажем, немножко мягче. Была конституция во многих своих отношениях вполне достойная, хотя противоречивая, а затем политическая жизнь деградировала. И этот вектор деградации в особенности четко прорезался в 21 веке.
А что случилось-то? Ведь многие нас уверяли тогда, в 93-м году, что если принять правильную конституцию, то и жизнь пойдет правильно, вот по конституции.
Вы знаете, я отнюдь не был уверен, что вся жизнь пойдет правильно по Конституции. Но в спорах, которые велись в том числе среди моих политических друзей, я был сторонником голосования за Конституцию. И я не считаю, что я был тогда неправ. Потому что принятие Конституции решило, по крайней мере, в той ситуации две важные задачи. Во-первых, она покончила с противостоянием парламента и президента, которое грозило бог знает чем. Фактически уже начиналась гражданская война в октябрьские дни 93-го года. Во-вторых, покончила с амбициями лидеров национальных республик, которые в один голос говорили примерно следующее. Вы установили суверенитет России, приоритет российских законов перед союзными, прекрасно, мы аплодируем, но теперь давайте будем последовательны, сделаем следующий шаг и установим приоритет законов Татарии, Якутии, Башкирии и так далее над российскими законами. В противостоянии парламента и президента каждая из сторон играла в поддавки, желая заручиться поддержкой достаточно влиятельной силой региональных элит. После того, как парламент был сброшен с шахматной доски, президент уже мог с этими амбициями не считаться. И из Конституции, я считаю это ее достижением, был исключен федеративный договор. Хотя основные идеи федеративного государства остались.
Я бы сказал, покончила с парламентом, но постепенно, за вот эти два десятилетия. Иван Петрович, вот вы шли на выборы от аграрной партии тогда. По-моему, да. Сейчас и нет даже этой партии, или она есть в таком виде, что лучше ее и не вспоминать. А какая у вас была тогда позиция? Нужно было принимать эту конституцию, или, как говорили некоторые друзья Виктора Леонидовича Шениса по партии «Яблоко», надо голосовать за Думу, но против конституции, тогда в России появится учредительное собрание?
Ну, мне-то думается, что, конечно, необходимость в конституции была. И, конечно, перед этим конституционная комиссия в составе 102 человек работала 3 года, наработки были. Даже мы премии присуждали за лучший проект. Я помню, присудили тогда саратовскому профессору Кабышев, кажется.
Кабышев.
Была конституция Анатолия Собчака, была вариация и Сергея Михайловича Шахрая, так сказать, в набросках. Но и была комиссия разработана, была конституция, разработанная конституционной комиссией, ответственным секретарем которой был Олег Германович Румянцев. Я считаю, очень дельная, достойная конституция. И все ж дело шло к тому, что могли бы на определенном этапе ее принять. Терпение нужно было. Был проект, конечно, Юрия Максимовича Слободкина. Даже я, будучи руководителем фракции «Коммунист России» и относясь к истовому моему товарищу, в общем-то, не очень разделял подходы этой конституции. Я понимал, что надо идти стремительно вперед, а мы как-то задерживались. Дело дошло до расстрела парламента. Я еще раз повторюсь, что мне думается, можно было без этого расстрела обойтись, принять новую конституцию, но для этого нужно было пойти по нулевому варианту и президенту пойти на выборы, и всему съезду народных депутатов уйти в отставку и тоже пойти на выборы. Ну, многих бы из нас избрали бы в парламент новый, и Борис Николаевич тем более, потому что то, что состоялось тогда, ему рейтинга не прибавило, прямо скажем. Тем не менее, к конституции принято уже, отношусь, я бы сказал, ровно, считаю, это очень важный, нужный документ. То, о чем говорил только что Виктор Леонидович, я поддерживаю, потому что федеральный договор с национальными республиками, с краями, областями, округами давался нам крайне тяжело. Мы их заключали. Я помню, как мне довелось, как и многим другим, буквально под руки президентов национальных наших республик, вести в первый корпус Кремля на подписание договора, убеждать, добиваться. Они были подписаны, эти федеративные договоры. Потом они были инкорпорированы в текст Конституции, даже в приложениях, в разновидностях там было. Но мне уже, будучи председателем Государственной Думы, пришлось выдерживать горячий напор именно лоббистов, представителей вот той самой мысли того, как ныне говорят, тренда, когда поднимались на трибуну очень речистые, очень голосистые депутаты и из Совета Федерации, и из Государственной Думы, и говорили, что надо вернуться к федеративным договорам, что мы федерация договорная, на что я отвечал, мы федерация конституционная отныне, и надо забыть об этом. А разграничение полномочий по разным делам, по предметам ведения возможны, но Конституция прекратила вот самый опасный спор по тем временам, когда было то самое перетаскивание людей туда-сюда, о котором говорил Виктор Леонидович.
Это, а я бы вот сказал, были бы какие-то такие более развитые федеративные отношения заложены, не было бы сегодняшней диктатуры Владимира Путина.
Ну, вы другую тему поднимаете. Мне тогда довелось говорить, и Виктор Леонидович об этом знает, мы оставались, работая долго, в той же Грановитой палате, в согласительных комиссиях когда-то, Виктор Леонидович, Сергей Михайлович Шахрай, Сергей Николаевич Юшенков и я, как-то получались самые такие, наверное, терпеливые. И подходя лишний раз стакан воды попить, потому что это был час, два, три ночи, как раз об этом говорил, что слишком много полномочий мы закладываем, и подойдет время, вот Борис Николаевич отойдет в сторону или не станет его, и придет другой человек, и в полной мере может быть воспользоваться всеми теми полномочиями, да вдруг не во благо. И даже определенные фамилии называли, правда, фамилия Владимира Владимировича Путина не фигурировала тогда. Ну а сейчас посмотрите, конечно, наряду с теми, кого я назвал, среди авторов Конституции и Виктор Леонидович Шейнис, прежде всего, как раз по циклу всему избирательному, что касается парламента, и Сергей Адамович Ковалев, это первые главы, что касается прав и свобод человека, ну и других можно называть, как раз самый большой такой наезд и попытка поправок по блоку этому. Здесь говорят, а что здесь? Это техническое дело. Увеличение срока президентства там, до 6 лет, парламенту 5 лет. Но ведь был особый алгоритм заложен, в нем был особый глубокий смысл.
Сменяемость.
Люди во власти надоедают. Этот глагол русский, надо понимать. Некоторым кажется, что они незаменимы. Отсюда многие беды. Да более того, мало того, что у нас суперпрезидентская республика, ведь за это время один, опять же, из авторов Конституции, Михаил Краснов, доктор юридических наук и профессор, который был помощником и у Бориса Николаевича Ельцина, и у Владимира Владимировича Путина, насчитал уже более 350 отщипываний полномочий от власти представительной законодательной парламентской, от власти судебной, ну, говорю конкретно. Положим.
Иван Петрович, он насчитал 500.
500 уже, да.
Ну, значит, я немножко...
Скорость набрана очень высокая, да.
Положим. Единственный контрольный орган. Парламентского контроля почти никакого. Единственный контрольный орган у двух палат Федерального собрания – Счетная палата. Умудрились, это, я думаю, поспособствовал, конечно, Сергей Вадимович Степашин этому, отдать предложение именно председателя Счетной палаты парламента в руки президента. С какой бы, кстати, стати это состоялось. Или вот даже наблюдая в эти декабрьские дни такую суматоху вокруг амнистии. Ну, боже мой, ведь амнистия одна ведь из 7 правомочий статьи 103 Конституции парламента. 7 правомочий.
Пишут в администрации президента.
А теперь пишут, оказывается, в администрации президента проект и решили все свои проекты снять, а присоединить к самому проекту, что предлагает президент. Мы в очень тяжелых условиях в свое время готовили амнистию как раз и белодомовским сидельцам, и тем, кто участвовал в ГКЧП. Мнения разделились. Президент был прав. Мы с Сергеем Михайловичем Шахраевым, Сергеем Николаевичем Бабуриным и другими работали над этим документом, приняли амнистию. Очень многие были правы. Даже мне Геннадий Андреевич Зюганов говорил, ну зачем выпускать, они наше знамя там пока, вот они, греют атмосферу. Но я был вынужден тогда сказать, ну в чем дело, мы давай их выпустим по амнистии, а тебя туда отправим, будешь ты и наше знамя. Так было, такие были горячие споры, в пылу спор такой говорился, и Борис Николаевич был крайне недоволен. Но амнистия состоялась, и общество успокоилось во многом. Был меморандум о согласии, вместе проголосован, потом это превратилось в договор об общественном согласии. И мне Павел Сергеевич Грачев, ныне покойный, сказал, ну, Господи, Боже мой, впервые за многие годы президент сказал, идите все в отпуск. Все силовики пошли в отпуск и отдыхали все лето.
Ну вот видите, были и такие времена. Я напомню слушателям Радио Свобода, у нас в студии ветераны Государственной Думы России Иван Рыбкин и Виктор Шейнис. Говорим о Конституции и все-таки о политической ситуации сегодня. Вот сегодня прозвучало, по-моему, на круглом столе 12 декабря, который заседал сейчас и принял несколько интересных заявлений от имени, я бы сказал, такой оппозиционной, либеральной элиты, интеллигенции. Такая фраза Георгия Сатарова, что наша жизнь не имеет отношения к политическому дизайну Конституции. Действительно, в Конституции написано одно, а делается нечто другое. Как вы к этому относитесь, Виктор Леонидович?
Скажите, пожалуйста, как может относиться человек, у которого отняли все то, что защищает человеческое достоинство, право человека определять свою собственную жизнь, жизнь своего общества. Как может относиться к тем, кто на большой дороге
взял и все это отнял.
Просто прозвучала и другая фраза. Андрей Нечаев сказал, ну если бы по-другому формировалось правительство Думы, например, то и страна бы была другая. То есть не народ виноват, что у него такая культура, не бюрократия, что она так вот забрала у людей права, которые у них были, а вот просто это дело вот в этих технических элементах.
Идея парламентской республики достаточно популярна. Но возьмите, скажем, ситуацию, которая у нас существовала в течение 4 лет с 2008 по 2012 год. Или точнее с 2007 по 2011 год. Владимир Владимирович Путин, премьер-министр. Дмитрий Анатольевич Медведев, президент.
Вице-президент.
Вот эти 511 полномочий у него. Казалось бы, именно Конституция наделяет Дмитрия Анатольевича всеми теми возможностями, которые он может воспользоваться для реализации той программы, с которой он пришел. Я напомню, может быть, наши слушатели уже забыли, свобода лучше, чем не свобода.
Модернизация.
Модернизация. Россия вперед. Исполнительная власть забрала слишком много полномочий. Ну и так далее, и так далее.
По-моему, там была другая программа. Выполняя указания своего друга старшего Владимира Владимировича Путина.
Ну, так вот.
А это все дымовая завеса. Вы о роли личности в истории?
Нет, нет, нет. Я о другом. Я о том, сколь значимы те или иные конституционные нормы.
А я как значимы конкретные люди на конкретных должностях, вот, которых, кажется, выбирать должны.
Так это ведь одно и то же. Я говорю о том, что конституционные нормы, по сути дела, ничего не решают. Ну, ничего не решают, это, может быть, слишком сильно сказано, но очень мало что решают. А реальное соотношение сил, реальное средоточие власти – это определяющий момент. Вот мне рассказывали такую вещь, что якобы кто-то из приближенных Дмитрия Анатольевича, из тех, кто всерьез воспринял его либеральные поползновения…
Бедные люди.
Незадолго до окончания срока его полномочий пришел и сказал: «Дмитрий Анатольевич, вы располагаете возможностью уволить правительство по Конституции. Если Дума с этим не согласится, распустить Думу. Есть такая процедура, опять же, по Конституции. Назначить новые выборы. Выйти в открытое сражение». Человек, который мне это рассказывал, сказал так, что вот Дмитрий Анатольевич выслушал и ничего не ответил. Я не знаю, правда это или неправда. Я не готов устанавливать. Знаете, есть такая итальянская поговорка: «Se non vero, ma ben trovato». Если это и неправда, то все равно это хорошо придумано. Вот почему Дмитрий Анатольевич это не сделал? Потому что он твердо знал, что реальные рычаги власти не у него, не на основе тех конституционных полномочий, которые ему даны Конституцией. Они в совершенно другом месте, в правительстве, которое по Конституции такими полномочиями не располагает. Другое дело, что будь, скажем, ну, некто, я чуть не сказал я, не знаю, наверное, я не гожусь для такой роли, но человек, который действовал бы в соответствии с моими представлениями и характерами, я бы все равно пошел бы на это. И даже проиграв, я думаю, что я не только обеспечивал бы себе место в истории, в данном случае Дмитрия Анатольевича, но, кроме того, все-таки сдвинул бы ситуацию из того тупикового пути, по которому она идет. Это к вопросу о том, в какой мере наша Конституция определяет реальное соотношение сил.
Я, Иван Петрович Рыбкина, хотел бы спросить, ну, может быть, на эту тему, может быть, чуть подальше. Все-таки вот сейчас, сегодня на послании господин Путин сказал, что точечные корректировки Конституции, конечно, возможны, а порой и необходимы. Но мне вспомнились и точечные бомбардировки, и точечные застройки. Ничего хорошего от этого, по-моему, не было. Но, тем не менее, вот правда он сказал, что вторую главу Конституции трогать не надо.
Ну, там жестко записано по этому поводу. Ее трогать нельзя.
Ну, да, и там нужна сложная процедура.
Закон о конституционном собрании и менять вообще всю Конституцию.
Вот. Ну, вот сейчас взялись за Верховный суд, объединяя его с арбитражным судом. Это будет следующая правка Конституции. Как вы думаете, на этом нынешняя власть остановится или придумает еще что-то?
Трудно мне сказать, вот продолжая логику размышления, то, что нам Михаил Краснов предложил по поводу этих отщипаний. Председатель Конституционного суда. Мы избираем судей Конституционного суда, самых талантливых, самых одаренных наших юристов, и они всегда избирали себе председателя сами. Сейчас председатель Конституционного суда суду предлагает президент. После этого, сколько я не смотрел толкования, внимательно смотрел, читал, у меня многое просто вызывает удивление. Вот даже возьмем простой пример. Губернаторы, их избрание. Сначала обосновывается, что президент должен их назначать. И заметьте, чем это мотивируется? Политической целесообразностью.
Ну и событиями в Беслане, как бы.
Вы понимаете, какая вещь?
Это связано. Дети погибли, а вот надо
это губернатора. Решение Конституционного суда очень далеко от Конституции, которую отцы-основатели писали и закладывали туда особый дух. Получается, снова к преснопамятному классику возвращаемся. По форме все правильно, а по существу сущие издевательства.
Теперь опять выборы губернаторов, правда, с фильтром.
Ну, еще с каким фильтром? Проще говоря, просто так не попадешь. А некоторые попадают такие, что вызывают не просто удивление, а изумление, как в моем родном Волгограде и во всей Волгоградской области. Вот тяготеет человек к Италии, тяготеет человек к Западной Европе, клянет нещадно, вывозит по 20 человек то во Флоренцию, а то, недавно приехав в Москву, у нас оказался Баден-Бадене, там область, что с ней происходит, бог знает. Вот такие...
Это губернатор бывшей мэра Астрахани там, да?
Сейчас? Да, кадры, с которым вся мэрия Астрахани заключает договоры на транспортные перевозки и все прочее, потому что в Астрахани, видите ли, легковых машин не хватает, и грузовых к тому же. Поэтому будет, не будет, не хочу гадать на кофейной гуще, но могу сказать, мне эта тенденция решительно не нравится. У меня еще вот какое ощущение. Сильно искорежена так называемыми выборами вторая функция парламента. Первая – законотворческая, вторая, естественно, представительская, и третья – контрольная. Вот представительская функция, представительское лицо дум многих и областных, представительское лицо думы здесь, городской думы в Москве особенно это видно. Так искорежен, так перекорежен, что начинают...
Ну, одна
люди...
партия, Единая Россия.
Нет,
а
ну,
некоторые три, к ней примыкают.
Три коммуниста есть в городской думе, московской. И вдруг вот так отвлечемся, как старый математик буду говорить. Что же такое происходит? Там такое представительство, три коммуниста, остальное Единая Россия. Вдруг намечаются выборы мэра, они проходят, ну, как теперь некоторые говорят, при полном попустительстве, достаточно свободный, так скажем. И вдруг, ну, во многом случайный человек, который только-только вошел в политику и занимает второе место. А такие умонастроения вообще даже в Думе городской не представлены.
Ну, а люди на улицу в Москве выходили сколько, да?
Так выходили сотни тысяч, причем это завершилось событием на Болотной площади. Как только не переквалифицируют это силовые органы, но это был протест народный. Люди шли на разрешенный митинг, ничем не стесняемый, и с детьми, и там, и шариками воздушными.
31-я статья Конституции.
А в итоге на Болотную не попали, попав вот в этот раскол, как говорят, на бойнях, это я уже по старой своей специальности говорю, хотя без всяких козлов-провокаторов, а в раскол попали.
И теперь сидят в тюрьмах.
Были
и даже теперь размышления. И в Думе, и здесь. Весь народ говорит, да, конечно, надо освободить по амнистии. Вот 8 освободим, а те под эту амнистию не попадают. Точно так и с теми сидельцами, которые представляли бизнес. Бизнес наш. Для меня-то самое страшное, что уничтожена конкуренция в сначала в экономике уничтожается под корень. Отсюда вытекает уничтожение конкуренции в политике. Я напоминаю простые слова обычно академика Струмилина. Он дожил до почтенных лет, до 95 лет. И на склоне лет говорил, что же получается. Вот я думаю, он сподвижник Ленина, Крыжановского. Говорит, все в наших руках. Производительные силы мощные. Нам кажется, что производственные отношения соответствуют. Я уже за политэконома Виктора Леонидовича Шейнса говорю, соответствуют там настроениям в обществе. А вдруг с какого-то момента вот без конкуренции гниет. Сначала соревнование за малиновый отрез на штаны играло какую-то роль. Вот гниет и все.
В так итоге конкуренция уничтожается. 110 долларов за баррель, а кризис идет.
В том-то и дело. При Горбачеве 6. При Ельцине 8-12 долларов за бочку, за баррель. А сейчас все время за 110 и все подгнивает. Потому что стремление все в корпорацию загнать. Все до мелочей. Все, что было обозримо. А почему? Потому что насаждается режим, конечно, единоначалия. И, конечно, во многом поспособствовала Конституция этому. Потому что там суперпрезидентские полномочия. Это правда. Но все зависит от человека. Мы верно об этом говорим сейчас.
Но Ельцин не всеми пользовался. Да,
это обозримо. Вот сейчас 8 самых крупных корпораций. Во главе поставлены надежные люди. Все можно в ручном управлении. А как там дальше, сказать сложно. Я всегда исходил из того. И многие толковые люди, старшие люди, в начале моего политического пути подсказывали. Такой громадой, как Россия, из единого центра, из одной Москвы не управить. Попытка повторять ошибки, конечно, будет вести к тому, что будут вноситься какие-то поправки в Конституцию. Я, например, ожидал бы одну, она вот для меня желанная, я помню, что Борис Николаевич собственной рукой написал поправку. Совет Федерации работает на непостоянной основе. Из основного
формируется.
Текста, формируется само собой. И перенесли эту поправку в переходные положения, только для Совета Федерации первого созыва действовал. Мне это казалось, что Совет Федерации, пусть входит премьер-министр земель, как в Германии, похож ведь наш конституционный, пусть губернаторы, главы законодательства, но губернаторы избранные народом. И собираются они по исключительно полномочиям Совета Федерации. Вопрос принятия бюджета – раз, изменение налоговой системы – два, вопросы войны и мира, и назначенческие – генерального прокурора, заместителя председателя счетной палаты, половина аудиторов счетной палаты, ну, судей Конституционного суда и так далее. И все. Можно собираться 3, 4, 5, ну, 6 раз, ну, 10 раз в год и все. Не иметь громадного аппарата. Создана структура, которая ищет себе функции, она находит функции. Мне начинают рассказывать уже в трехсторонней комиссии, где-то еще в других местах. Да нет. Слушайте,
по-моему, это отстойник сейчас. Совет Федерации сидят люди, которые там приобрели места, или сидят отставные такие товарищи, никакого особенного влияния у него нет. Федеративную роль он не исполняет, собственно, представительство. Ну, не знаю, какие-то лоббисты там. В общем, такое довольно отстойное учреждение. Я к Виктору Леонидовичу обращусь. Вот сейчас Иван Петрович нам изложил некие идеи, предположим, это тоже конституционная реформа. А как вы относитесь? Стоит ли в нынешней ситуации браться за какие-то вот прожекты, проекты, предложения конституционной реформы? Ну, а вдруг власть тоже послушает и скажет, ну, давайте вы там чуть-чуть вот хорошего что-нибудь добавите, ну, и мы своего сделаем. И давайте там на референдум, еще на что-нибудь пойдем. Вот будет у нас такое конституционное согласие. От либералов немножко возьмем, от каких-нибудь патриотов возьмем. Ну и от себя еще там какие-нибудь полномочия себе прибавим. Своевременно ли все это?
Видите, то допущение, которое вы сделали, с которого вы начали, вдруг власть возьмет в толк предложение и начнет их реализовывать. Это из области невозможного, из области фантазии. Поэтому для меня исходным пунктом является реальное соотношение сил, реальный механизм власти, которое в высшей степени сконцентрировано, вертикализировано, подобрано под один единственный кабинет.
То есть вы считаете, что нынешняя система пользуется, в общем, может быть, пассивной, но поддержкой большинства населения, поэтому она способна делать.
Я еще этого не сказал.
Я вас опередил.
Да, нынешняя власть пользуется пассивностью значительной части нашего населения. Может быть, даже большей части. К сожалению, то время, когда тон в обществе задавали активные политические продвинутые группы, это время прошло. Если бы я начал сейчас объяснять, почему это произошло, всего каких исторических обстоятельств.
Это пришлось бы вот всю эту книгу это, изложить, да, примерно, да, «Власть и закон» Виктор Шейнис, только что так, вышло.
Примерно так. Потребовалось бы все это говорить. Я на это не претендую. Но с моей точки зрения, в той мере, в какой общество все-таки должно в лице своих продвинутых групп, в том числе стоящих на разных политических позициях, но тем не менее понимающих, что движение наше тупиковое, что это движение может привести к катастрофе, необходимо выдвигать некую программу, некоторые представления о том, что должно, понимая, что это не произойдет. Знаете, когда я шел сегодня на круглый стол, меня поймал корреспондент одной газеты и задал ряд вопросов. Идя по улице, я отвечал на эти вопросы. Среди прочих он задал вопрос, а можно ли? Я ему ответил, можно, но нельзя. Вот я думаю, что...
Как в анекдоте.
Что реально ситуация именно такова. Это мы понимаем. Но, тем не менее, ну, если хотите, не век стоит плотина, и не век стоит зима. Ситуация такова, что продвинутые группы общества должны излагать свое представление о том, что должны делать, несмотря на то, что они отдают себе отчет, что это на данном этапе невозможно. Так вот, что должно? Во-первых, ни в коем случае не трогать первую и вторую главы Конституции.
А туда ведь хотят вставить то православие, то государственную идеологию.
Ну, слава богу, на данном этапе президент Путин вступился за вторую главу.
Но не за первую.
Это не значит, что так будет завтра. Но вот за вторую главу он вступился.
Я бы еще заметил, что сегодня, вопреки многим прогнозам, он не объявил о том, что будет уничтожено самоуправление в крупных, да, городах. А так обтекаемо сказал о муниципальной реформе, а какая это будет реформа, мы еще не знаем. Да. То есть, значит, да, кто-то может побороться так за вот, соблюдение Конституции.
Позвольте мне закончить, потому что мы уходим в сторону, а я хочу прочертить основную линию. Она заключается в следующем. Первую и вторую главы ни в коем случае трогать нельзя. Первое. Второе. Последующие главы необходимо корректировать. Стою ли я за тотальный пересмотр, за коренной пересмотр всех последующих глав? Нет, не стою. Я считаю, что к Конституции надо подходить не с топором, а со скальпелем. Я это твержу уже по меньшей мере лет 15. Отдельные точечные поправки. Наиболее вредные, наиболее негодные положения Конституции необходимо убрать.
Например?
Необходимо, например, убрать 6-летний срок президента. Необходимо убрать вот это коварное словечко «подряд». То есть речь идет о том, что президент может, предоставив одно время, на какое-то время свой пост, сменщику вернуться. Вот это надо пресечь. Скажем, ну, каким-то образом Украина живет, при том, что здравствует Кравчук и Кучма, дай бог им здоровья, но вернуться они не могут на президентский пост. Это разумное ограничение, хотя не первостепенной значимости. Затем то, о чем говорил Иван Петрович. Вернуть и записать в Конституции, что председатель Конституционного суда избирается в суду, что председатель Счетной палаты назначается парламентом, и президент не имеет к этому никакого отношения.
Да и судей бы хорошо избирать.
И судей бы хорошо избирать. Ну, собственно, они... Вы имеете в виду
общую юстицию? Да, конечно.
Да, конечно. И, кроме того, необходимо поднять роль суда присяжных. То есть можно выделить, ну, тут надо провести дискуссию, выделить, скажем, 10-20 поправок наиболее острых, которые могли бы способствовать изменению положения. Это вторая линия. Но теперь самое главное, третья линия. Надо сделать так, чтобы закон работал. А для этого общество должно понимать и защищать конституционные нормы. Необходимо изменить реальное соотношение сил. Можно ли это сделать в одночасье? Боюсь, что нет. Но путь к этому, во-первых, активизация избирательных кампаний. Меня очень радовало на выборах в московского мэра не столько количество голосов, сколько получил оппозиционный кандидат,
Навальный.
Сколько то, что 30 или сколько там тысяч наблюдателей пришли и сделали почти невозможным переписывание протоколов ночью. Вот это очень важная инициатива. Вот если сломать машину фальсификации выборов, то через одни, через другие выборы, скажем, не в первом, а во втором цикле, мы получим другой состав органов. Это первое. А второе – это судебная система. Мы знаем государство, где избирательные процедуры, может быть, не очень демократичны. Но они модернизируются, потому что существует честный и независимый суд. Но я не знаю ни одного государства, которое успешно проводило бы модернизацию при коррумпированном, зависимом, работающем по взмаху дирижерской палочки суде.
Я напомню слушателям Радио Свобода, Виктор Шейнис и Иван Рыбкин у нас в эфире. Давайте мы возьмем звонок, ну, например, из города Александров. Владимир Сергеевич, пожалуйста, коротко.
Добрый вечер. Добрый.
Здравствуйте.
Вечер. Я думаю, участники передачи помнят о таком человеке, как Сергей Шахра, не помню его.
Михайлович.
Да, помните, надеюсь. Да. Он был руководителем, так сказать, одной...
Помнят. Вопрос задавайте.
Я контекст задам для вопроса, чего-то непонятен вопрос. Вот. Значит, Сергей, его партия Сергей Шахра, он был инициатором создания уникального, с моей точки зрения, законодательства в развитии конституционного федерализма. Законодательство, позволявшее заключать сепаратные договоры с республиками. С Татарстаном был заключен такой договор. Великолепный договор. 65% налогов Татарстан оставлял себя, 25%...
Владимир Сергеевич, ну, пожалуйста, задавайте вопрос.
Задаю вопрос, но контекст обязан задать. Будет непонятен вопрос. Так вот, почему с Росселем этот договор такой не был заключен с его Уральской республикой, а с Татарстаном был заключен? Вот, пожалуйста, будьте любезны.
Пожалуйста, Иван Петрович, вы специалист.
Ну, это тактический шаг.
Да, дело касается уже, так сказать, распределения бюджета. Сейчас действительно состоялось некое такое явление, о котором мало говорят. Когда-то было решение между центром и субъектом Российской Федерации 50 на 50. первое время у субъектов федерации даже оставалось 60%, а в Москву сюда, в центр, бралось 40%. Потом цифра стала меняться, договорились 50 на 50, и этого придерживался и Борис Николаевич, и субъекты Российской Федерации. У Татарстана было несколько особое положение, это верно. Но с чего мы начинали разговор? Что все федеративные договоры, которые когда-то разорвал Сергей Михайлович Шахрай, и надо ему спасибо большое сказать, потому что мы не повторили путь Советского Союза.
А главное, все республики остались, я бы сказал.
Да, все остались.
И не умножили Чечню.
Да, и Чечню не умножили. Я, как человек, который занимался урегулированием Чечни, могу сказать, что мне эти нормы, договоры, нормы Конституции очень крепко помогали в переговорном процессе. И в конечном счете, через такие вот перипетии, страшные события, кровавые, все пришли к тому, что Чечня постепенно врастает в мирную жизнь. Очень тяжело, очень непросто. Там, может быть, как в капле воды более выпукло отражаются все наши
вот
проблемы.
Вот там-то конфедерация точно есть.
Теперь. А теперь... Да, это верно. А теперь получается, что в центр забирается более 65% всего от регионов, а им остается, как говорится, кое-что. Вот сейчас говорим о коррупции. Даже тут еще не произносили это слово. Но вы представьте себе, что в федеральном послании президент Путин раз за разом уже несколько лет, а скоро уже 15 лет, повторяет это слово в разных вариациях. И совладать с этим не может. Он даже как бы к нам обращается, к людям, в общем, теперь безвластным. Так хочется помочь президенту, но повествование о том, что происходит, и никаких решительных, в общем-то, мер. И эти 65% громадных денег приходят сюда. Я скажу лишь цифру одну. Мы принимали 3 бюджета в Первой Думе. Бюджет страны составлял 20 миллиардов долларов. Это бюджет города Нью-Йорка. Сейчас этот бюджет 330 миллиардов долларов. И вот 65% проходит через это сито, решето, что угодно, там всякие удавки коррупции. Потом они идут назад. Я помню, был еще слушателем Академии общественных наук при ЦК, и Николай Иванович Рыжков, премьер-министр, выступая перед нами, премьер-министр Союза, говорил: я сам, как генеральный директор «Уралмаша», производя громадное море продукции, приезжал в Москву с протянутой рукой и шапкой, ходил по кругу, выпрашивал для себя какие-то крохи. Сейчас дело пришло ровно к этому, но на гораздо более криминальной, гораздо более коррумпированной основе. И а что там творится, особо размышлять или... примерами не нужно увлекаться.
Ну, тебе слово прийти, «откат» международное.
Да, такой. Откат даже наряду со спутником, Гагарином, проникла в международный
язык. И крыша.
И крыша.
Сегодня была встреча депутатов из фракции «Выбор России» Первой Государственной Думы, а я напомню, что они выиграли выборы. На самом деле выиграл-то не Жириновский. Жириновский по партийным спискам получил больше всех, а депутатов-то больше было поначалу у «Выбора России» Гайдаровского, или Ельцинского, если правильно говорить. Вот они...
Первоначально Гайдаровскому, ну, потом он стал Ельцинским.
Он, да, действительно. Эволюционировал.
Вместе с одномандатными
округами. Да-да-да, вместе с одномандатными округами, 84 человека было, да. Вот, уж Иван Петрович это точно помнит. И я вот попросил бы дать мне, мы с Виктором Похмелкиным, вот сейчас у нас на экране Григорий Томчин, а вот Виктор Похмелкин, мы сегодня с ним как раз говорили немножко о федерализме и о перспективах, что может ждать Россию. Пожалуйста.
Какой может быть федерализм, когда региональная власть формируется сверху? Это, так сказать, аксиома, когда региональная власть фактически не имеет никакого самостоятельного маневра. То же самое местное самоуправление. То же самое разделение властей, поскольку все основные ветви власти просто придатки одной, самой главной, президентской.
А что дальше будет, ваш прогноз?
А дальше либо все-таки страна почувствует вкус вот этой реальной политической конкуренции, и внутренняя борьба, которая идет в бюрократическом стане, она сам безусловно идет там борьба за собственность, за большее влияние и так далее, она легитимизируется, то есть и трансформируется в некую двухпартийную, нормальную, полноценную систему, и у нас, в конце концов, снова будут конкурентные президентские выборы, реальная конкурентность с непредсказуемым исходом, как это было в 96-м году. и тогда страна имеет шанс выжить. И на этом, кстати, при этом уже могут существовать и либеральные политические партии, так сказать, и независимые СМИ, и волей-неволей это будет база для развития. Вот для меня это фундаментальный вопрос. Если такого раскола или там разобщения бюрократии не произойдет, она будет продолжать оставаться единой, и это так, и тогда, увы, вариант в лучшем случае конца 80-х, начала 90-х, то есть революционный слом всего этого процесса, либо худший вариант 17-й год, когда, так сказать, на смену реакционным режимом пришел еще более реакционный. Уже откровенно диктаторские. Других вариантов я, честно говоря, не вижу. И мне просто... Я не вижу, конечно, откуда возьмется сегодня в политической элите вот это вот, с одной стороны, рациональный подход, с другой стороны, политическая смелость. Что, конечно, уже были шансы. Даже шансы после там нового прихода Путина сформировать вот эту противную систему. Но люди, которые могли бы это сделать, которые могли бы взять на себя ответственность, как в свое время, скажем, там, взял на себя ответственность Ельцин, противопоставив себя Горбачеву. Так сказать, и все как бы старые КПССовские ситуации. Такие люди объективно могли бы быть, и они есть, но субъективного желания, ответственности, смелости, решительности им на это не хватило бы. Что в этой роли, например, в разное время могли бы оказаться, скажем, с моей точки зрения, из известных людей Чубайс, Медведев, Кудрин. Никто из них, повторяя на себя такую ответственность, возглавить вот этот вот раскол бюрократической элиты, так сказать, бюрократической власти, никто на себя эту ответственность и смелость не взял.
Виктор Леонидович, что вы думаете вот об этом мнении? Возможен ли действительно раскол российской политической элиты? Или она настолько сейчас монолитно спаяна вот этими общими интересами удержания власти, что устраивается всерьез и надолго?
Для того, чтобы достаточно ответственно ответить на этот вопрос, необходимо функционировать внутри этой группы людей, когорты людей. Я, может быть, более или менее представлял верхушку ельцинского режима, хотя тоже был, конечно, на периферии. К нынешней элите я не имею отношения, и поэтому могу судить только на основе самых общих соображений. Хотя здесь решающую роль играет личностный фактор. Я не относился скептически, пренебрежительно к либеральным высказываниям Медведева. Это было достаточно распространено среди либеральной интеллигенции. Я не считал, что это чисто камуфляж. Я думаю, что понимание опасности, очень грозной опасности того развития, которое происходит у нас, оно не может не пробиваться, в том числе и на верхних этажах власти. Скажем, то, что сейчас делает Кудрин в Комитете гражданских инициатив, мне кажется полезным и разумным. А Кудрин вчера был в самой сердцевине власти, а сегодня стоит к ней значительно ближе, чем любой из нас. Поэтому вообще наличие понимающих людей, по-видимому, достаточно вероятно. Но, во-первых, то, о чем вы сказали, они, в общем, даже понимая необходимость перемен, боятся начать их здесь и сейчас. Боятся начать здесь и сейчас, потому что Бог весть, к чему приведут перемены, они видели, как рухнула власть Михаила Сергеевича Горбачева. Что лично для них будет означать, скажем, переходный период, они по человеческой природе боятся этого. Во-вторых, я думаю, что все-таки подавляющее большинство ныне правящей элиты – это люди достаточно ограниченные
и уверенные в том, что именно сила является определяющим фактором. Не случайно по исследованиям Крыштановской произошло замещение политической элиты выходцами из спецслужб. А мы знаем, какое воспитание и образование и подготовку получали люди в спецслужбах. Думаю, что среди этой публики не очень много людей, которые готовы были бы, ну, скажем, оказаться не лидерами перестройки 2, но, по крайней мере, первоначально отнестись к ней благожелательно. Скорее всего, людей, уповающих на силу, по крайней мере, при своей жизни, там много. А кроме того, у них есть, как они полагают, гарантии. У них есть капиталы за границей, у многих из них. У них есть виллы за границей. У них дети получают образование заграничное. И в этом смысле, я думаю, что российское общество и в особенности российская интеллигенция имеет обоснованный счет к Западу, который обуян в отношениях с российской властью тем, что я называю синдромом Фейхтвангера-Гамсуна, то есть склонность примиряться с диктаторским режимом.
Иван Петрович, что вы скажете? Прозвучали такие слова, как и революция, и 17-й год. Вы когда-то во фракции коммунистов состояли. Хотя, с другой стороны, я подозреваю...
Которые создавали Шумейко и Рудской.
Да, что звучит довольно интересно. Как вы думаете, вот способна ли, опять же, российская элита на осознание опасности вот этого застоя, консервации нарастающих проблем и экономических, и социальных, и политических?
Я размышляю, конечно, над этим, возвращаясь к своим размышлениям давних лет, когда-то мне довелось написать, и как-то я остановился, не стал, как побоялся даже развивать тему. Мне я написал, что вот надо помнить о том, что Веймарская республика, поскольку на немецкую мы соскользнули тему, Веймарская республика с системой плебисцитов, хороших очень документов, вдруг пришла к назначению Гинденбургом, бог знает кого. И один из ведущих функционеров тогда написал в дневнике: если мы придем к власти, то мы придем навсегда. Чем это кончилось, тоже понятно. Это в немецкой вариации кончилось так. А в русской вариации, к сожалению, я не сторонник катастрофизма, но в русской ситуации это очень часто качается именно так. Все и разом, вот в чем дело. И у меня такое ощущение, что вот этот процесс после двух сроков Владимира Владимировича Путина, когда пришел Дмитрий Анатольевич Медведев, мы как-то проскочили вот как раз это время, это возможность. И Михаил Сергеевич Горбачев, понимая, что портит отношения с Владимиром Владимировичем Путиным, говорил ему, что не нужно ему возвращаться на третий срок. Это для него плохо, для всего плохо. Он даже до конца, может быть, не отдает себе отчета, насколько это плохо. Вот этот корабль такой коростый сейчас оброс. И я человек, который не чужд политики и наблюдаю за ней вместе со своими друзьями, вижу, вот сидит Георгиевский зал, целый зал, которого совсем не знает страна. Знает 2, 3, 4 человек, ну 10, может быть, я сгустил краски. Людям надо дать возможность выбирать, уйти от этих фальсификаций. Появится представительство в Думе, в Совете Федерации и во власти людей, которые думают так, как люди, как народ, чисто по американской формуле, известный Джефферсон, и нуждами, заботами людей озабочены, будет совсем другое дело. У нас зависит много от одного человека. Владимиру Владимировичу надо понять, мы все в этом мире конечны.
Спасибо. Иван Рыбкин и Виктор Шейнис были в эфире «Радио Свобода». Вел передачу Михаил Соколов.